Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле священник Михаил Славцов сегодня в программе «Семейный час». Появление ребенка в семье. Такая тема программы «Семейный час» сегодня. Новый член семьи, новые роли супругов, папа и мама. Сложности и радости. Что касается послеродовой депрессии. Это правило или нет? Я так понимаю, это, в общем, по сути, правило, потому что речь идет о гормонах. Речь идет о том, с чем нельзя справиться, там, поговорив с самой собой, там, поговорив с мужем. И муж не может там убедить женщину не впадать в это состояние. Но как можно решить эту проблему, и что это такое с духовной точки зрения, возможно?
Вы задали очень сложный вопрос. Я не психолог, чтобы там в депрессиях разбираться, к сожалению.
Депрессия — это уже психотерапевт, по-моему, решает.
Да, даже психотерапевт, да. Угу. Вот.
Но я, опять матушка же, не сталкивалась.
Не сталкивался. Вот. Сложности были, ну, как сложности? Тяжело было. Угу. Ну, жизнь меняется в любом. У нас много сложностей в жизни, помимо родов, появления ребенка, просто жизненные обстоятельства иногда они создают некоторые сложности в нашей жизни. Вот я слышал, что послеродовая депрессия — это несколько посерьезнее, чем просто вот эти сложности с недосыпами. Угу. И совсем когда там.
Ну, хотя, может быть, сейчас жизнь такая просто, вот достаточно беглого взгляда на ленту новостей, чтобы понять, что родовая депрессия после этого, ну, это, в общем, не так уж и...
Ну, нет, если ленту постоянно читать и все новости постоянно читать, можно депрессию не послеродовую заработать.
Это правда.
Вот, поэтому я перестал читать новости.
Ну, вот по опыту моей мамы, которую я наблюдала со стороны, когда родился мой младший брат, это был 97-й год...
Тогда у всех была депрессия.
Да ты понимаешь, вот в тот день, когда 14 февраля он родился, а 16 февраля, соответственно, папа привез маму из роддома. У нас в этот день, у нас уже несколько лет не было отопления к этому моменту, а когда папа маму привез вместе с Мишей, у нас отключили еще, как следствие, не было горячей воды в доме. Вот этих вот электрических нагревателей, ну, тогда они не были так распространены, как сейчас, вот на раз-два вопрос не решался. И, соответственно, не было горячей воды, не было отопления, и когда они приехали, у нас отключили еще свет и холодную воду.
А где вы жили?
А мы жили в Калужской области.
Здесь рядом, недалеко.
Совсем недалеко,
да,
от Москвы.
175, по-моему, километров поселок от Москвы. Вот. Ну, то есть у нас в школе, ну, я об этом уже рассказывала, да, мы сидели без отопления тоже в школе, зимой учились как ненормальные, как подорванные.
Писали карандашами, потому что ручки замерзали.
Ну, по-разному было, но чтобы достать пишущий предмет из рук, надо было другой рукой разжать, соответственно, пальцы правой, ну, или левой, там, если кто-то левша. Не суть. Смысл в том, что когда мама оказалась с младенцем на руках, слава богу, мы как-то догадались набрать большой таз воды и в итоге прополоскали там пеленки. Ну, в общем, вы понимаете, да, в каком состоянии мама оказалась. То есть у нее появился второй ребенок, это полностью, там, значит, опять полностью изменилась вся жизнь, и плюс еще вот это вот все. Мы с ней как-то подробно на эту тему никогда не говорили, но я помню. Вот это ее состояние, когда ей хочется плакать, и просто хочется плакать от усталости, от бессилия, от того, что ты не понимаешь, как тебе жить дальше, и вообще, что в жизни будет дальше, тебе совершенно непонятно. Вот тогда, в 97-м году, и сейчас, я думаю, тоже, вот появляется на свет ребенок, и женщина смотрит на него и думает: Господи, что его дальше ждет, в какой мир он пришел? Вот с учетом всего происходящего, да? Поэтому здесь, я думаю, помимо гормонального фактора, еще масса других тоже включаются. Социальные и какие-то там психологические, да какие угодно.
Жизни, бытовые.
Да, бытовые, и вот это вот все на женщину наваливается, а материнский инстинкт уже проснулся, и она смотрит и думает: Господи. Вот хорошо, когда действительно
хорошо,
человек
когда
верующий.
Думает: Господи.
Да, когда верующий человек, когда она понимает, что она не одна с этим совсем. Вот, и она понимает, что муж будет все время на работе где-то, и кто ей будет с этим совсем помогать. И действительно, куда она этого ребенка родила, в какой мир? Здесь, мне кажется, утешение может быть только пример Божьей Матери, которая вообще в хлеву рожала, и там максимум отопления, которое было, это дыхание животных. Какая бы ни была теплая по сравнению с нашей зима на Святой Земле, все равно зима – это зима, ночью тем более. Речь о том, что вот в какой ситуации катастрофе, да, оказалась по нашим нынешним особенным меркам Божья Матерь. С младенцем на руках, где через несколько дней выяснилось, что ему угрожает смертельная опасность. Ну, в общем...
Очень важно то, что сейчас сказала Альчика. Вот да очень ладно. Очень важно, да, критически важно. Вот в каком свете. Я сейчас вам задам вопрос, на который у вас будет искушение ответить нечестно. Но я все-таки попрошу вас ответить честно. Вы знаете, что происходит. Вы знаете, с какими трудностями мы уже столкнулись и столкнемся. Мы даже не знаем, с какими трудностями мы столкнемся еще, но определенно легче не будет, будет тяжелее. И вот вопрос. Перед вами молодая пара. Муж, жена, они любят друг друга. Вы, допустим, знаете их там условия, в которых они живут, их материальное положение. Вы смотрите на них и понимаете, что если они сейчас родят, это будет вот примерно то же, с чем столкнулась семья Аллы. А может быть и хуже. Вы, как священник, как отец двоих детей, как муж, в первую очередь, как священник, скажите им: ребят, не торопитесь, дайте время, подождите. Трудности, с которыми вы столкнетесь, вас могут сломать. Не спешите с рождением ребенка. Или же Господь поможет в любой ситуации, и мы должны следовать заповеди «плодитесь, размножайтесь».
Я спрошу у них, чего они хотят.
А они как раз за благословением пришли. Они хотят рожать. Да. А кто не хочет, скажите?
Ну, бывают. Ну, пары, child free.
Нет, я считаю, что это скорее девиация какая-то. Ну, простите меня, те, кто действительно так считает, все-таки мужчина встречает женщину в своей жизни и смотрит ей в глаза и мечтает, чтобы она родила ему ребенка. Все-таки так должно быть, как я считаю. Но они хотят. Но вы понимаете, что трудности будут огромными.
И это они осознают трудности, которые будут?
А кто из нас осознает? Вот, мы не знаем, что будет дальше.
Ну, вот смотрите, мы же говорим о том, что, вот вы говорите, пришла семейная пара.
Да.
Им же надо какие-то вопросы задавать. Я не сторонник того, чтобы благословлять или не благословлять. Решать за людей то, как они хотят прожить свою жизнь, то, как они должны прожить свою жизнь. Я сторонник того, чтобы человек сам решил, сам пришел к выводу и осознал то решение, которое он принимает, хотя бы в малой степени. Поэтому, если честно, вот с такими вопросами люди очень редко приходят. Чаще приходят спрашивать, например: вот, батюшка, а как быть, если вот мы там двоих родили, а ты там знаешь и положение семьи, и семью знаешь, и все, и вот они третьего вот, ну, не вывезут никак. Вот с таким чаще приходят. Или там когда четверо, например, пятый. Или вот, ну, вот, то есть когда семья уже достаточно большая, и состояние материальное, вот как раз в хорошем ключе. То есть не в том, что из эгоистических, а просто вот реально они не могут себе позволить еще одного ребенка родить, потому что его, например, положить некуда. Просто вот места нет.
А как не же, предвидится. А как же эта формула «Бог дает ребенка, даст и на ребенка»? Ее же часто приводят, понимаете, тоже в качестве аргумента.
Кстати, да, вот сейчас действительно вариантов решения возникших проблем становится все больше. Благодаря национальному проекту «Демография» для семей с детьми существуют, ну, самые разные меры поддержки. Это и выплаты, и материнский капитал, там программа «Семейная ипотека» для тех, кому восьмого ребенка положить некуда, к слову. Еще интересно, что благодаря этому национальному проекту, в частности, мамы, находясь в декрете с ребенком, или женщины с детьми дошкольного возраста, могут пройти обучение и получить новую профессию. И рождение детей, это кроме радости и любви, дает еще и новые возможности. Так что вот к разговору о том, что выхода нету и помочь некому, ну, это тоже не совсем правда. В словах Альчики есть такая изрядная доля истины.
Истина есть, потому что было другое время. Вот даже сейчас, я вспоминаю, вы сказали про вот эти программы, да, буквально год назад вот у молодой семьи были проблемы, ну, с работой, вот, ну, какие-то, в общем, проблемы. У них двое детей, и я, ну, обеспокоился, как вы живете, давайте что-нибудь как-то думать, придумывать. Вот, говорит, ну, ничего, пособие платит. Вот, и когда я узнал, сколько в Москве вот семье молодой с двумя детьми пособие в месяц выделяют, я понимаю, понял, что, в принципе, ну, если ты не на съемной квартире живешь, прожить можно. Не без излишеств, а вот прожить можно.
Однако, вот эта история про то, что женщина в декрете может параллельно получать образование и, ну, допустим, у нее уже есть какая-то специальность, и есть курсы, которые продуманы специально для мам в декрете.
Например, как ваша матушка там, да, в бухгалтерию пошла,
ну,
там научилась.
Это, кстати, будет узнать, интересно.
Да, да, ну, она, видите, вы говорите, она как-то самоучка, да, но, в принципе, сейчас есть возможности, это все действительно продумано. А сколько бывает ситуаций, когда женщина выходит замуж, рожает детей, а потом, ну вот, не приведи бог, но в жизни бывает всякое, потом она остается одна. В силу того, что супруг, например, там передумал, ушел, или, не дай бог, опять же, да, с ним что-то случилось, и он физически, там, либо он погиб, или что-то еще случилось, и она остается с детьми без навыка зарабатывать. Без
это,
способности,
это, конечно, ужасная ситуация,
да,
страшная,
обеспечить. И я знаю, что, например, там для вдовствующих жен священников есть даже специальные фонды, которые, ну, во всяком случае, вот Юлия Сысоева, когда она стала вдовой, она занялась этим вопросом. Вот у нее сейчас, насколько помню, у нее есть такой фонд. Вот, то есть это прям, это большая действительно сложность. И слава богу, что сейчас задумались над этим, стали пытаться пока есть время искать варианты решения. Ну, вот в частности, одно из них – это чтобы у женщины была возможность получить образование. Тогда, если что бы ни случилось, у нее хоть какой-то будет фундамент, на котором она сможет удержаться. Потому что иначе, ну, правда, совсем беда. И я, например, ну, я всегда выступаю за то, чтобы люди получали образование. Но когда рождается ребенок, мне кажется, что вот этим декретным отпуском вполне можно тоже с этой целью воспользоваться.
Напоминаю, Алла Сергеевна преподает в МГИМО, так что она считает, что все должны учиться. А я с этим как-то пытаюсь существовать. Это не просто отец Михаил.
Не, ну мне кажется, что чем все-таки, чем.
Очень часто тройки получаю.
Не зачет. Все, я промолчу.
Иду на пересдачу.
Все. Ну, я выступаю, да, все-таки за получение образования, за то, чтобы у человека была специальность или даже несколько специальностей. Вообще за реализацию талантов. Понятно, что у кого-то может быть главный талант именно в семейной жизни, но все равно какая-то специальность.
Я вас поддерживаю, потому что матушке я то же самое говорил. Жизнь, она непредсказуемая. И у тебя должна быть какая-то специальность, чтобы если вдруг что случится, не дай бог, мы не знаем, что будет завтра. Мы надеемся на Бога, что Господь нас сохранит, и у нас все будет хорошо, но, к сожалению, мы вокруг видим, что всякое случается, разное бывает. Поэтому всегда какой-то парашютик, хотя бы маленький, за плечиками, он должен быть, чтобы...
Нет, с парашютами так не работает. Там либо нормального размера, либо не имеет смысла. Шучу.
Ну, это же образ.
Конечно.
Потому что все равно любая профессия без опыта, без навыка, без тренировки постоянной, без работы постоянной, она улетучивается. Ты разучаешься, как с языками, например. Я когда-то там 8 лет, нет, уже больше 10 лет назад учил язык хинди. Сейчас я не все буквы могу прочитать, потому что я забыл все эти лигатуры.
О, этого не переживайте. 3 месяца, и все вернется.
Ну, это понятно. Я просто про то, что в любом случае можно и нужно и женщине, и мужчине образовываться, получать образование и иметь какую-то подпорку определенную в жизни, хотя бы вот в качестве такой вот профессии, которую, если что, если вдруг что-то произойдет, понятно, что стиснут зубы через сложные. Вот наши, нас как воспитывали, тоже 90-е, как нас растили, мама как рассказывала. В 5 утра встаю, иду где-то там полы мыть, потом в другое место, прибегаю домой, отвожу тебя в сад, детей в школу собрала, поехала на работу, после работы забрала, всех привела, даже не я забрала, а старшие забрали, всех привели домой, покормили, а я там в другое место, туда-сюда, вот так с утра, с раннего-раннего утра до позднего вечера, чтобы хоть какой-то хлеб, пропитание какое-то было, и мама, и папа, и так вот все жили. Сложно было, сложно. Выживали. Мама сейчас до сих пор говорит, мы большую часть жизни мы выживали. Да. Вот, ну, такая у нас жизнь. И блажен тот человек, который не унывает, который надеется на Бога, живет с Богом и верит в то, что Господь печется о нем. Испытания, которые он дает для того, чтобы человек чему-то научился.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Священник Михаил Славцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Сегодня вместе с нами. С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Говорим о появлении ребенка в семье. Не так давно общались с замечательным психологом. Христианский, опытный такой весь. Духовно ориентированный. Так вот, он сетовал на то, и у меня есть все основания ему верить, что вот этот вот возраст взросления, в первую очередь я сейчас о мужчинах говорю, возраст взросления мужчин 27 лет, порог инфантилизма. 27-29 лет мальчик становится...
Я понял, почему у меня проблем нет в жизни. Я еще не вырос.
Да, взрослый проблем.
Либо просто мы настолько у Христа за пазухой живем, что как бы грех жаловаться.
Нет, но вот проблема вот в чем, как я себе вижу. Мальчик, по сути, да, там условно 24-26 лет, да, который еще по своей психологии, по своему психотипу, по своему уровню развития не является взрослым, а является ребенком. И вдруг он из-за мужа становится отцом еще. И вот к этой роли, вот этот ребенок, он еще не готов. И вот тут возникают проблемы, которые ребенок решить не может. Странно говорить, да, 26 лет ребенок. Но он реально ребенок. Я знаю мужиков, которые в 32 года ребенок. И реально там играют в танчики, не выходят из-за компьютера и не хотят искать работу уже 5 месяцев, потому что, ну, не хочется, и все. Вот. И здесь возникают проблемы, которые решить невозможно. Сталкивались ли вы с этим? И что здесь можно сказать? И еще вопрос отсюда вытекающий. Вот стоит перед вами пара, и вы видите, что она-то, может быть, и женщина, готовая стать матерью, но он мальчик, который не готов стать отцом.
Питер Пен такой, который пока не вырос.
Ну, как я, в общем.
Да ладно.
А что отличает взрослого от ребенка?
Ответственность.
Ой, да там много
всего. А когда появляется ответственность в жизни?
По-разному у всех.
То есть вопрос-то вот именно в том, что само появление ребенка и навалившаяся ответственность может способствовать взрослению.
Сколько мы знаем мальчика. Семей, которые... Полная катастрофа, потому что ребенок есть, а ответственности нет.
Да, такое тоже бывает. Конечно. А семьи такие вот, вы рассказывали, вот прям пример привели вот из моей практики священнической. Вот девочка постарше, мальчик чуть-чуть помладше, вот тоже где-то вот какой-то возраст такой вот институтский. И она очень хочет ребенка, а он не хочет. Он откровенно говорит, что он не готов еще.
Угу.
Что вот я не знаю, что это такое вообще, как угу. это, куда это. То есть, ну, еще не вырос. Ну, вот это правда. Сейчас мужики уже здоровые, там, 20 лет. Здоровый мужик, бородатый. А в нем смотришь на него, а тут вот лет 14-15-16. Это страшно. По-настоящему это страшно. Страшно потому... Ну, сейчас я договорю вот про этих, mm-hmm. потом скажу, mm-hmm. почему это страшно. И, в общем, и на этой почве в семье могут же быть конфликты, непонимания со стороны супругов. И здесь как бы я, может быть, не совсем правильно поступал, а может быть, и правильно поступал. Я уговаривал и одну, и другую сторону потерпеть друг друга. Вот, мальчику сказал взрослеть за полгода, ну, потому что год-два – это слишком много, на нее вторая половина просто не пойдет на такое. Вот, а девочке говорил, потерпи, чуть-чуть. Вот, и как Бог даст. Вот, и в итоге, потому что хуже и плохо вообще, семья начинает разрушаться, когда на этой почве есть конфликты. И не само наличие ребенка, а вот эта ситуация, такая дурацкая достаточно, она разрушает семью. В итоге все как-то благополучно кончилось. В том плане, что ребенка ждем. Mm-hmm. Вот, и какое-то осознание потихонечку к человеку приходит. Вот. И я думаю, что оно придет, когда придет ответственность в полной мере. Вот когда нас потрясает, как-то переворачивает, и ответственность какая-то на нас сваливается, мы взрослеем, мы меняемся. А современная молодежь, она этих потрясений в большинстве своем не знает, потому что родители пытаются от всего оградить, все за детей решить, куда учиться, а потом как работать, а потом, ну вот много таких случаев вокруг я видел, и вот совсем недавно... отправляя мальчишечку, 19, по-моему, лет, да, нет, 20 уже, 20 лет в зону военного конфликта по мобилизации, по вот этой вот. Я смотрю на... Вот мальчишечка, ну, 20 лет, он выше меня, он лбина здоровый, мужик, здоровый, а на него смотришь в глаза ему, а он не понимает вообще, чё, чему, почему, куда он едет, что там будет. И вот это беда, потому что если ты не понимаешь, как жизнь вообще, что в жизни в твоей происходит...
Кто-то поймет это за тебя.
Ну, или кто-то поймет это за тебя, или все кончится плачевно.
Угу.
Ну, в любом случае, я не вижу ситуации, при которой все кончится хорошо и пронесет.
Но... Нет, может просто перетряхнуть. Знаете, как, ну, вот если уже вот немножко другая тема уходим, да, ну, не будем на ней задерживаться, просто вот, когда в первый раз рядом с тобой что-нибудь взорвется, и ты почувствуешь запах смерти, тогда все поменяется. Вот батюшка вернулся оттуда один из нашего, а не из нашего, а из соседнего викариатства, и он говорил об этом.
Угу.
Там все по-другому.
Это правда.
И там другие люди.
Буквально на днях с Альчкой смотрели новую экранизацию «Ремарк». «Im Westen nichts Neues»
на Западном фронте.
«Без перемен». Просто рыдали оба.
Про мальчишек тоже.
Про вот тех самых 20-летних мальчишек.
А еще мы буквально недавно, так получилось, была у нас, ну, как сказать, переписка с девушкой нашей слушательницей. Православная девчонка тоже, регент, она в Киеве живет. И она очень сильно моложе нас. Какая же она мудрая, какая она глубокая.
Вот а девчонки ней... вообще быстрее взрослеют.
Общались, да. А у них, понимаете, у них там взрываются ракеты, у них там они уходят по улицам, выходят в магазин, понимая, что домой могут не вернуться, потому что там может случиться всякое. И И она настолько глубоко, да, настолько как-то тепло и не по возрасту мудро рассуждает, я поразилась. И я поняла, что вот такие, видимо, обстоятельства, да, она говорит, мы очень сильно все изменились за это время. Видимо, вот это, наверное, следствие вот тех потрясений.
Вы видели когда-нибудь детей, которые победили рак?
Да, это дети, которые прожили взрослую жизнь.
Это дети, которые смотрят на тебя взрослыми, это реально. Вот у меня племянница победила рак в младенчестве. И то, как она с братом, двойняшки, как она с братом обращается, уступает ему, так взрослые не умеют. Вот есть какие-то моменты, понятно, что чем дальше, тем больше она возвращается как бы в свое детство. Вот. Но вот когда это все, вот особенно по первости, мы изумлялись.
Что опять подводит нас к мысли о том, что Господь никогда не дает испытаний нам непосильных. И если есть испытание, то иное, бытовое, психологическое.
Если только мы сами себе чего-то такого не устраиваем, приключения на свою
голову. Да, в этом нам нет равных. Но, да. Но в общем и целом нет ни одной трудности, которую мы бы с Божьей помощью не могли решить. Да, отец Михаил?
Я хочу вас спросить.
Так.
А Иисус, испытания крестные, смог сам перенести без помощи ближних? Крест за него на Голгофу, кто нес.
Да.
Поэтому иногда испытания, и Евангелие это показывает, бывают чуть-чуть больше, чем наши возможности есть. Но рядом Господь всегда посылает человека, который может с нами разделить эти страдания, эту боль, эти сложности. И самое главное нам, когда мы будем рядом с таким человеком, не пройти мимо, не откреститься, вот а помочь нести человеку крест.
Мурашки размером с колорадского жука по всему позвоночнику от слов ваших, дорогой отец Михаил. Вот умеете вы поставить точку так, что запомнится на всю жизнь. За что вам низкий поклон и огромное спасибо, вот правда. И от нас с Альчикой вам горячая молитва вашей семье и младенцу Сергию, и матушке в первую очередь.
И старшему сыну тоже.
Ну, это уж взрослый мужчина. Он, судя по всему, он
три года.
Да, три года. Да, еще немножко вуз закончит, да, будет помогать. Все, спасибо вам большое, отец Михаил. Как всегда, огромное удовольствие поговорить с вами. Клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священник Михаил Славцов. Вас там ведь наши слушатели могут найти, да, если захотят поговорить с вами о своих трудностях, прийти, да, принести свои проблемы, чтобы вам еще проще.
Может, радости какие-нибудь принести.
Лучше с радостями, да.
Вот. А, кстати, одеяло, да. Хорошее одеяло, я вам обещал. Да, с вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Прощаемся на неделю, в следующую субботу вернемся к семейному столу снова. Пока.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».